дары. У Грэцыі другі тыдзень працягваюцца хваляванні, прычынай якіх стала гібель падлетка, застрэленага паліцыянтам тыдзень таму. Моладзь нападала на паліцэйскія ўчасткі, на крамы і банкі. Баі паміж паліцыяй і групамі моладзі працягваліся 8-й дзень ад мінулай суботы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да падзеі ў Беларусі. Сёння ў Менску адбудзецца марш беларускіх прадпрымальнікаў. Мяркуецца, што акцыя пачнецца 13-й гадзіне ля будынка Нацыянальнай акадэміі навук. Затым адбудзецца шэсце да плошчы Бангалор, там жа пройдзе і мітынг. Напередадні акцыі лідары прадпрымальніцкіх рухаў і арганізацый заклікалі сваіх калегаў далучыцца да ўдзелу, аднак не прыходзіць на марш з палітычным лозунгам. Паводле арганізатараў акцыі, яны хочуць данесці да ўладавых грамадзян катастрафічны становішча індывідуальных прадпрымальнікаў, сотні тысяч з якіх стануць пасля новага года беспрацоўнымі. Урад Беларусі прызнаў, што сусветны фінансавы крызіс закрануў краіну і падрыхтаваў антыкрызісную праграму, якая ўтрымлівае захады па падтрымцы экспартэраў і лібералізацыі умоў прадпрымальніцкай дзейнасці. Паводле прагноза адказных чыноўнікаў Міністэрства эканомікі, тэмпы росту беларускай эканомікі знізяцца амаль удвая. Вядомы расійскі падарожнік Яўген Гвоздзеў, які паходзіць з Беларусі, загінуў у міжземным моры. Цела 75-гадовага ветэрана яхтавага спорту, які самастойна рабіў трэцяе падарожжа вакол свету, было знойдзена непадалёк ад Неапаля. Сваё падарожжа Гвоздзеў рабіў на 5-метровай яхце «Гітан», якая таксама была выкінутая ля берага. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Цягам наступнай гадзіны эфіру вы пачуеце праскі акцэнт з удзелам намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Льва Марголіна, выдаўца інтэрнэт-газеты БДГ Пятра Марцева і аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Канстанціна Скуратовіча. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. У нашым эфіры таксама званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. А ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з мастаком Рыгорам Сітніцам. У даследаванні свабоды пра наступствы сусветнага крызісу для Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, неўзабаве перадача «Праскі акцэнт», а спачатку абвестка.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзясяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Перадача Міхася Скоблы пазней у нашым эфіры, а зараз праскі акцэнт. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія зараз увесь час гучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будзе мець агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 снежня? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым болей на Беларусь насоўваюцца наступствы ўсесветнага крызісу, тым болей беларускі ўрад адказвае на яго ў нязвыклай для сябе манеры. Спробамі лібералізаваць айчынную эканоміку. Дакладней, адказвае заявамі пра спробы лібералізаваць. Вось на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на пасяджэнні Савету міністраў заявіў, я цытую, «Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача, для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён». Ну, ці можна завершыць мадэрнізацыю і лібералізацыю беларускай эканомікі за 3 тыдні, это пытанне цікавае. Але сёе тое ў гэтым накірунку, здаецца, і сапраўды робіцца. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні ўрад вырашыў лібералізаваць цэны. Наколькі маштабнае гэтае рашэнне і наколькі яно правільнае? Спадар Марголін, як вы лічыце?
Ну, по-перше, я хочу сказати про спроби лібералізації. Вони справді вельми цікаві. І нагадують шарагову кампанію, яких ми ведали вже шмат за совєтським часом і за 15 останніх років. Лібералізація тільки тоді може принести плен, коли вона проводиться комплексно. А это мне нагадываю все, как, скажем, наведывальник в ресторане. Взял меню и кажу, вот эту страву я буду брать, эту буду, а это мне не подобается, а это занадто дорогая. Так само и про цены. Ну, то, что я читал, это некие такие спробы дозволить предприемствам продавать свою продукцию ниже за себе кошт, навод со стратами, коли это диктуется конъюнктурой рынка. Усе гэта добра, але ўсё гэта не мае ніякага дачынення да комплекснага падыходу да лібералізацыі эканомікі. І таму я думаю, што закончыцца год, закончыцца гэтая кампанія, ўсё ў асноўным застанецца так, як і было.
Ну, ось Лев лічыць, што ўсё гэта збольшага ў галіне рыторыкі, але нават і ў гэтым выпадку, мне здаецца, адбываецца такі цікавы ідэалагічны парадокс. Зараз увесь свет у той ці іншай ступені ўзмацняе ўплыў дзяржавы на сваю эканоміку. Ну, дастаткова прыгадаць велізарныя сотні мільярдаў даляраў пакеты ўрадавай эканамічнай дапамогі, скажам, Злучаных Штатах. І здавалася б, гэтай сітуацыі беларускаму ўраду, для якога дзяржаўны кантроль заўсёды быў альфа і амегай ўвогуле эканамічнай палітыкі, застаецца толькі радавацца. Ну, ён і радуецца, вось, напрыклад, як Александр Лукашенко сказаў у інтэрв'ю France Press, еўрапейцы ўсё больш гавораць пра беларускую мадэль. Ну, ўжо невядома, што яны там гавораць, але разам з тым, чамусьці менавіта зараз беларускія ўлады, ну, па меншай мере на ўзроўні рыторыкі, як лічыць Леў, беларускія ўлады бяруць курс на лібералізацыю. Так што ж, ізноў ідзем не за цывілізаваным светам, Пётр?
Скорее всего, можно это расценить как шутку, пример для европейцев белорусской модели. Прежде всего, если говорить о какой-то либерализации, стоит отметить, что это какой-то набор таких пожарных мер, которые, в общем, направлены на какие-то определенные сегменты рынка и на определенные обстоятельства в экономике. Ну, в частности, допустим, избавить склады от залежей уже никому не нужной белорусской продукции. Если говорить о неком курсе, ну, во-первых, трудно сказать, что это еще какой-то курс, потому что господин Маргулин справедливо сказал, что это не системные какие-то реформы, не системные преобразования в области экономики. Но, тем не менее, пожалуй, впервые можно сказать, что мы идем навстречу цивилизованному миру, потому что расширяем элементы рынка в своей экономике. Вся гордость белорусского руководства состоит в том, что в кризисные периоды, допустим, частные западные компании обратились за помощью государства и, допустим, западное общество в этот же период всецело уповает на государственное регулирование. Но, опять же, это некие элементы, некое усиление государства. Мы же, наоборот, обладая 100% или 90% координацией со стороны государства нашей экономики, расширяем рыночные элементы в этой экономике, тем самым адаптируя под ситуацию на внешних рынках, потому что у нас, в общем, экспортная экономика и ряд предприятий зависит именно от сбыта за пределы нашей страны. Собственно, это вынужденные меры, и мы вынуждены будем идти за цивилизованным миром.
Коли в Европе, скажем, держава национализует некое предприемство, то никто не сомневается, что через полгода или через год и оно будет продадено приватнику. Это такая часовая вымушенная мера. А у нас же государство, держава сама является власником этих предприемств. Тому нам просто некуда двигаться, кроме как в бок рынку.
Я думаю, что мы очень быстро дождемся приватизационных процессов, допустим, уже следующей весной, когда государство будет вынуждено латать финансовые дыры, в том числе путем продажи плодоносящих предприятий.
Я зараз пропоную дать слово спадару Скуратовичу, які выказав бы свой погляд на гэтую лібералізацыю, якую мяркуецца хутенька завершыць да канца года. Наколькі яна маштабная і наколькі яна мяняе і можа памяняць тую мадэль, да якой, паводле Лукашэнкі, гэтак уважліва прыглядаюцца еўрапейцы.
Зараз, вось, прыкладам у Расіі, памятаеце, як стваралася вось гэта фірмовая гандлёвая сетка вядучых беларускіх прадпрыемстваў, там яны працавалі непасрэдна на рынкі, пра сваіх агентаў, пра свае гандлёвыя дамы. Вот зараз эти гандлёвые дамы, зараз усе дистрибьюторы белорусской продукции у Росіі. Яны затаварились. Причому яны закупили ті ж трактори, грузовики по цінах до кризисних. І зараз не мають збиту. Коли їм не дати можливість продавати гэта по цінах ніжай собі кошту, так просто увесь гандаль остановиться. Немагчыма будзе. Вы ж ведаеце, за што ў нас судзяць дырэктароў. Яны, маўляў, дагаварыліся там, ніжэй рыначнага кошту, ніжэй сабе кошту прадаць, узялі за гэта адкат і атрымалі прыбылі, якіх ніхто вочы не бачыў, а людзі канкрэтна атрымоўваюць па 5 і болей гадоў турмы. Вось каб гэту зняць вось гэту сітуацыю, каб развязаць ім рукі, хоць крышку, каб распіхнуць гэтыя запасы, і прынімаецца такое рашэнне, але ж яго будуць роўна кантраляваць міністэрскія чыноўнікі. А каб зрабіць лібералізацыю, дастаткова даць штуршок, як гэта было зроблена, калі Ельцын выдаў свой знакаміты указ аб свабодзе гандлю. Гандлюйце ўсіх, чым хто можа і дзе хто можа.
Гаворачы пра гэтую лібералізацыю, нельга абмінуць адну з самых заўважальных эканамічных і сацыяльных падзеяў гэтага году – прадпрымальніцкі страйк 10 снежня, у якім узялі ўдзел ледзь не палова індывідуальных прадпрымальнікаў. У чым палягаюць іх патрабаванні і наколькі гэтыя патрабаванні абгрунтаваныя? І наколькі меры, прапанаваныя, абвешчаныя урадам адносна прадпрымальнікаў, упісваюцца ў абяцанні лібералізацыі? Лев.
Калі гаворка ідзе пра гэты славуты указ 760, які поўнасцю павінен уступіць у сілу ў наступным годзе, то ён ніяк не ўпісваецца ў планы лібералізацыі. Можна гаварыць пра тое, што казаў спадар Тур, што, здаецца, яны хочуць адтэрмінаваць гэты указ да 2010 году. Тады гэта яшчэ трохі падобнае на нешта. Але справа ў тым, што прадпрымальнікаў наогул трэба, яны ж патрабуюць не вельмі шмат, яны патрабуюць толькі, каб ім не перашкаджалі працаваць. Бо ўсё, што яны павінны будуць рабіць з будучага года, скажам, мець дакументы на ўсю прадукцыю, якая ў іх ёсць, плаціць падатак на дабаўленую вартасць, як плацяць прадпрыемствы, сертыфікацыю рабіць таксама, як яны і растамажваць ўсё гэта. Гэта проста для іх не пад сілу. А як яно будзе на самой справе? Ну, пакуль што, акрамя абяцанняў, мы яшчэ нічога не бачылі. І гэта яшчэ будзе залежыць вось якраз год таму. Мне пыталіся, калі вось першая частка 760 указа выступала ў сілу наконт наёмных працаўнікоў. Як будуць рэагаваць прадпрымальнікі? Я тады адказаў так, як я магу адказаць і зараз. Усё будзе залежаць ад таго, як гэты закон будзе выконвацца. Наёмныя працаўнікі як стаялі, так і стаяць. Толькі раней яны былі легальныя, зараз яны нелегальныя. Ну, гэта самае будзе ў наступным годзе з прадпрымальнікам. Калі яны змогуць знайсці выйсце, як абысці гэты, можа, з такой маўчалівай згоды ўлад, то на гэтым усё і закончыцца. Калі ўсё ж такі будуць прыняты нейкія захады, каб гэтыт закон працаваў, тады я лічу, што дзве трэці прадпрымальнікаў, якія дробных гандляроў, мусяць сысці з рынку.
Канстанцін, на ваш погляд, вось гэтыя меры, якія прымае ўрад, наколькі яны адносна прадпрымальнікаў? Ну, зразумела, што для прадпрымальнікаў яны кепскія, мы гэта і бачым, усё ж такі вось людзі страйкуюць. А можа быць, это ўсё ж такі ўпісваецца ў нейкія такія лібералізацыйныя падыходы ў сэнсе універсальных правілаў гульні для ўсіх, не?
Што разумець пад лібералізацыяй? Гэта ж увогуле такая шырокая з'ява, усеабдымная. Гэта і сфера працоўных адносін, і палітыка заробкаў, і пенсійная, і у нас жа тут і нічога і блізка няма, не падобна да лібералізацыі. Вось першае, што трэба зрабіць, гэта адмяніць вось гэту вот усеагульную кантрактную сістэму, якая нават сантэхніка ці прыбіральшчыц робіць заложніцай наймальніка. Гэта ж нідзе няма ў свеце, а мы кажам, што трэба да новага года завершыць лібералізацыю. Гэта глупства. Рынок. Ён жа розны рынок. Вось я сёння пашоў на пошту выпісваць народную волю і нашу ніву. Там пазіркавалі, а тады, як я давёў, што бацька дазволіў, нашлі ў шытку, што можна. Дазволіў. Гэта што, лібералізацыя? Што нейкія іншыя газеты ізноў будуць распаўсюджвацца полулегальна па электрычках і ждаць спецыяльнага дазволу головного керівника держави, каб їх... Ну, це глупство, це блюзнерство нейке.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – лібералізація білоруської економіки і предпримальницькі протести.
Ну, по ширості лібералізація, лібералізм – це не означає все добре супроць всього кепського. Мені так здається, що, наприклад, та ж контрактна система, як така, це цілком ліберальна міра, бо вона будує всі працівні відносини на домові двох боків. Але все ж таки вернемся до стану предпримальників. Петр, я ведаю, що у вас тут свій погляд на гэтую проблему, магчыма, адрозны ад погляду калегаў.
Ну, прежде всего, мы как бы согласились все, то, что сейчас происходит, какой-то набор мер, который вводится правительством, не имеет отношения к либерализации или неким реформам или преобразованию экономики в полном смысле слова. То же самое с предпринимателями. С одной стороны, к либерализации это не имеет ни малейшего отношения. С другой стороны, стоит посмотреть на это дело концептуально. В общем-то, пытаются ввести равные условия для всех субъектов различных форм хозяйствования. Я думаю, это правильно. И то, что индивидуальные предприниматели – это было своего рода лазейка для крупных импортеров, то есть они были подставными структурами при импорте товаров, это тоже правда. И то, что в каких-то случаях неоправданно снижался НДС и таможенные пошлины, и это тоже правда. В конце концов, правда состоит в том, что через радикальные изменения налоговой сетки можно стимулировать, допустим, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Но ни в коем случае не вот через такие там дал льготу, через год забрал, когда понял, что, в общем-то, деньги утекают. Я думаю, что как раз меры в отношении индивидуальных предпринимателей, они скорее правильные, чем нет. С другой стороны, как это делается и почему это делалось раньше по-другому? Совершенно несистемные, безграмотные шаги ранее правительства вынуждают правительство сейчас приводить в некое соответствие в экономическую ситуацию и роли субъектов хозяйствования.
Не могу погодиться с Петром, бо он все каже правильно. Конечно, умовы працы у всех повинны быть ровны, але можно ускладнять эти умовы для индивидуальных предпринимальников, а можно спрощать эти умовы для предприемств. Конечно, коли великое гандлевое предприемство мусить платить при продаже импортных товаров 15% налога с продажу, окромя НДС, и оно не в ровных умовах с индивидуальным предпринимальником. Але уже давно кажется во всем свете, что ну на ООЛ это нонсенс, коли два оборотных податка треба платить. Налог с продажи и налог на добавленную вартость. Тому треба спрощать умовы працы для крупного, для буйного бизнеса.
Лев, я абсолютно с вами согласен. Я, собственно, об этом и говорил. Изменение в целом налоговой системы дало бы, в общем, какой-то результат. И сняло бы все эти конфликты, которые вот просто порождены несистемными шагами правительства.
Константин, а як вы глядите на эту дискуссию помеж нашими коллегами? Зразумело, можно все спростить, можно вогуле податки не брать ни с приватного бизнеса, ни с буйных предприемств, але чем тогда бюджетников кормить?
Это проблема, якая обмерковывается скольки годов письмовой истории экономики. Але ж закономерность такая, чем меньше налогов берут, тем лепш люди працуют. Чем больше податков берут, тем горше они працуют.
Вот, так может лепш на голых не брать, а?
Не, ну это справа урада, справа домовой громадской, помеж союзами предпринимальников, помеж профсоюзами и помеж урадовыми чиновниками, экспертами, которые повинны вызначиться. Але необходимо, как бы это была некая широкая, прозристая, как кажут, дискуссия, и как народ ведал, чем тут справа. А то одни кажут одно, другие иншее, и так вот их это самое. Никто никого не разумеет. Але я хотел бы на конт контрактной системы. Я с цалком с вами, Юрий, погожусь, что это добрая система, але она добрая для директора предприемства, для футбольного тренера, для футболиста, який повинен выполнить некие задачи на некий сезонов, але не для токара, пекара и слесара, якія наймаются на все життё, а не на некий там термин. Это глупство с экономичного боку, социального, это недоречность. Это просто пастка для того, как у потребный момент от человека избавиться, и как он боялся усяго.
Константин, капитализм 19-го стагодзя, який власне и почав свое триумфальное шествие по свете, той самый капитализм, про який писал Маркс, он менавито таким и был.
Нет, так а на что нам той капитализм 19-го стагодзя, коли у нас есть державный капитализм у Белоруссии, початку 21 века, тому что казали про вмешательство в экономику. Это трест, або фабрика, або союз совхозов, яким керує, власне кажучи, администрация президента, виконуючи волю самого президента. И тому больше вмешательство в экономику у Беларуси уже немагчимо. И вот из этих тактичных мотивов и треба некий зробить отдыход.
Наступное мое питание тычется лёсу предпринимальников, так бы мовить, як клясы. Зараз Лев сказал, что вот эта опошняя мера, якая, ти то будет с 1 студеня, ти то не будет, вот предпринимальники супроти ее змагаются, что вот коли она будет введенная, то это уже будет предпринимальникам не под силу. Але так прыгадваецца, што вось такія размовы пра тое, што ну гэта будзе ўжо не пад сілу, пра тое, што гэта знішчыць прадпрымальнікаў як клясу, вяліся і адносна ўвядзення касавых апаратаў, і адносна пераводу за статусу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы і шмат пра якія іншыя крокі. Знікненне ўсё ж такі прадпрымальнікаў, так здаецца, неяк не назіраецца. І вось у такога кшталту заявах. Это, ну, может, такое крыху лукавства? Константин.
Справа в том, что предпринимательство это и продукт, и объект, и субъект какой угодно экономики, хоть рынковой, хоть социалистичной. При социалистичной были некие спекулянтки, которые привозили там шкарпетки и сорочки однекуль. При нашем капитализме это дробные гандляры. Справа в том, что люди ж не могут отказаться от задовольнения своих потребов. А заплатить за их могут столько, сколько у них грошей. Ни больше, ни меньше. И вот сколько у народа будет грошей, какие они будут здольны потратить на свои потребы, у этой ниши будут деятельность предпринимальники. Вот зараз в Минску появляются стихийные рынки, коли метро, коли электричек, гандлюют там бабки-пенсионерки. Зрозуміло, що вони ж не самі їздять у Черкаси чи куди за товаром. Їм привозять, вони реалізують. Коли начальство, коли керівництво згодно ось на такі форми, щоб вони існували, так воно так і буде. Коли воно хоче нешто, ніякий цивільний твар нашої білоруської моделі додати, то воно буде такі умови створати, щоб це було невигідно, щоб було більш вигідно, щоб це організовано цивільно, з податками, з заробками офіційними і так далі. А це не вміруче. Як і сама ринка, як ринок не вміручий, він всюди існує. У турмі, у лагері, у армії, у білоруському громадстві.
Петр, а як ви лічите, ось ці сапраўды, коли ось гэтая мера, зміна умовов імпорту зміниться, то ось прадпрымальніцтва знікне як кляса, і ви, так сказати, як так само прадпрымальнік, знікнеце як кляса.
Ну, знаете, все это будет происходить ровно до той поры, когда пока руководство страны не поймет, что эти меры, в общем, на самом деле не работают. Вся вот эта программа импортозамещения. Как только выяснится, что нам надо не 8 миллиардов, а 14, как только выяснится, что кризис уже в доме, все изменится. И предприниматели, как класс, не только не умрут, а скорее всего разобьются, потому что в кризисной экономике, в общем, государство склонно перекладывать ответственность на своих граждан, давая им возможность самим спасти себя, что, собственно, и произойдет, начиная с весны, я думаю. Потому что все, что сейчас не делает правительство, к сожалению, это меры, может быть, и справедливые, и верные, но они уже безнадежно опаздывают. Все это можно было сделать весной прошлого года, а ни в коем случае не зимой, никакой либерализации за месяц не произойдет, и все, что сейчас не принимается, все через 2-3 месяца будет присмотрено.
Лев, ну я все-таки пропоную вернуться до вот темы «Те выживут, те не выживут предпринимальники». Вот мне доводилось читать про то, что этот новый порядок импорту, он и ранее действовал относно неких инших групп товаров, ну, например, электроники. И вот в одном из репортажей нашего корреспондента, сдается, с Городни, подчас вот этого страйку, он описывает такие эпизод, что вот, скажем, один шапик на рынку у Городни страйкуя, а другий шапик, его господар продає электронику, и он працює. И коли его питає наш корреспондент, а чого вы не страйкуете, он каже, а чого я повинен страйковать? У меня никаких проблем нема. На мяне гэтые меры уже дзейнічаюць, и я живу, я ж не помер, як кляса. Так, может быть, ну, сапраўды, у дадзены выпадку я не тое, что осуджаю вось такую пэўную, ну, пэўное лукавство, але, ну, может, сапраўды, не так уже оно насамрэч все и катастрофично. А может и катастрофично.
Ну, ведаете, по-перше, я хочу сказать, что не все предпринимальники гандляры. Есть предпринимальники в сфере обслуговывания, и у промысловой сферы, и одиночки, скажем так. И они, напэўна, будут жить. Бо калі у той вёсцы ёсць адзін чалавек, які можа зрабіць акно ці труну, ну так ён і будзе гэта рабіць. Ён гэта рабіў за савецкім часам, як справядліва сказаў Константин. Гэта першае. Ну, а другое, ведаеце, тавар тавару розніца. Скажам, электроніка, там не так шмат наменняў гэтых тавараў. І іх значна лягчэй сертыфікаваць. А калі дробны прадпрымальнік прывёз на рынок 20 пар абутку, и все розные, то вот як он может их отримать на их сертификат, это никто не может зразуметь. И коли едет автобус из Москвы, и в этом автобусе сидит 40-30 человек со своими баулами, то як можно зарабить мытные процедуры, скажем, за час, за два, а не за сутки или за двое суток, это так само не зразумело. Бо, конечно, есть предпринимальники, которые возят электронику, которые возят шубы. Это, скажем так, ну, элита дробного предпринимательства. У них и гроши побольше, у них и товар не такие.